Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наши занятия по книге Месилат Йешарим. Мы начинаем 22 главу. Она называется «Объяснение качества смирения». Напомним, где мы находимся. На прошлом занятии мы с вами завершили второй этаж построения человека. Это второй этаж в попытке подняться к вершине, к цели своего существования, к близости к Творцу. Это, в принципе, путь к совершенству человека. Давайте теперь снова напомним общую структуру, потому что нам нужно теперь перейти к тому, что вряд ли мы сможем понять по-настоящему. Ну, по крайней мере, мы сделаем эту попытку. Мы заберемся сегодня на третий этаж. Очень-очень далеко, очень высоко. И так как все-таки есть там часть, чего можно понять, то по этой причине, и только по этой причине мы занимаемся этим. Давайте напомним снова, чего, о чем речь идет. Вся книга Месилат Йешарим, она построена на одном высказывании наших мудрецов. Надеюсь, каждый уже помнит ее хорошо. Сказано так в трактате Авода Зара. Сказал Раби Пинхас бен Яир: Тора приводит к осторожности, осторожность приводит к расторопности, и расторопность к чистоте. Ну, кто следит за нашими занятиями, уже специалист, уже знает, что это не пустые слова. За каждым из этих слов кроются основные силы, которые есть в мире. Основная база построения человека. Это первая триада, это первый этаж человека, построение человека. Тут требование Творца к нам. Это не желание Творца, было бы хорошо, что, а это требование. Медат ад-дин, правосудие. Каждый из нас требует, чтобы был человеком праведным. Что это включает? Это включает осторожность, с одной стороны, расторопность, с другой стороны, и как вершина этого чистота в исполнении того и другого. Это уровень человека праведного. За этим следует уровень более высокий, второй этаж. Мы его называем хасидут, уровень благочестия человека. Из чего он состоит? Снова из такой же триады, подобно этому, только на одном витке выше. И, как тут сказано, чистота к воздержанию, воздержание к просветленности и просветленность к благочестию. Снова кто следил за нашими занятиями, эти слова... Что-то не означает, просто первый раз человек слышит, ничего не значит, но мы уже хорошо-хорошо прочли, что такое воздержанность, что такое пришут, что такое просветленность тагара, и как это все ведет к благочестию, то к хасидуту. Это все был второй этаж. И что на этом втором этаже уже находится не требование Творца к нам, она находится на первом, а тут находится истинное желание Творца к нам, какими мы должны быть. То есть мы должны быть и стараться быть на уровне человека благочестивого. И в чем суть этого? В том, что если на первом этаже человек праведный, он исполняет точно все, что Творец повелел, ни вправо, ни влево, точно именно это, то человек благочестивый, он уже может к этому добавить истинное желание Творца вокруг, расширить настолько, насколько возможно это желание. И основное качество в этом, в чем оно состоит, в том, что все деяния такого человека, они направлены для того, чтобы доставить радость Творцу своему. И уровень этого, как мы уже много раз говорили, необыкновенно высок, ценим, и он основная цель. И как дальше мы увидим, как говорит сам, находится в самой Брайте, и хасидут кенегед кулам, и хасидут – это самая высокая ступень. Это наша цель, это наше стремление, мы к этому стремимся. Теперь я заранее скажу, мы сейчас перейдем к третьей уровню, называется к душа, к третьему этажу. Но когда мы всматриваемся хорошо и учим, это называется баиюн углубленно, то мы понимаем, что и даже третья ступень, она тоже относится к понятию хасидут, понятие благочестия. Каким образом, это уже гораздо более тонкие детали, мы в них не будем входить. Но факт тому, что и третьи ступеньки более высокие, чем хасидут, это тоже часть хасидута. Поэтому, когда мы говорим, что вершина всего это хасидут, имеется в виду и вторая часть, и третья часть. Ну и после того, как мы уже прошли с вами уже все эти три ступени, то мы приходим теперь, как мы сказали, к третьему этажу. Оно начинается с смирения. Смирение у нас, кто знает наш язык Торы, называется анава. Смирение. Смирение потом должна привести к боязни греха, боязнь греха – святости, то есть к душа. Все три ступени вместе называются к душа. То есть у нас снова строение простое, три этажа. Цадик, хасид, кадош. Три этажа, куда мы должны взобраться и построить самого себя. Вначале не как уровень обязательный. Цадик, праведный. На втором этаже то, что желаемо Творцом, это благочестивый хасид. И только тогда, может, мы поднимемся еще на третий этаж под названием Кадош. И когда мы доберемся до этого уровня, то тогда мы получим два подарка от самого Творца. Какие? И обретем дух святости, Руаха Койдеш, и даже сможем воскрешать из мертвых. Но это уже только для действительно тех, кто поднялись на этот этаж. Но я думаю, мы особенно пока претензий не будем на это иметь. В чем отличается один от другого? Снова только скажем очень быстро и коротко. И человек праведный, он исполняет только Творец, что ему повелел, и больше ничего. Долывая, чтобы мы смогли это сделать, и сделать это чисто. Служение Творцу на уровне благочестия – это совершенно другое. Это постоянное желание угодить желанию Творцу. Желание человека сделать, чтобы это было как желание Творца. Нахат руах – доставить ему радость в любом своем деянии. В расширении всего, что Творец от нас хочет. Как мы сказали, в действии, в образе действия, в намерении, которое есть в действии. И, я надеюсь, вы все помните, о чем речь идет. Это уровень очень-очень высокий. В чем же состоит тогда третий уровень душа? В чем он состоит? Уровень душа относится уже к служению Творцу, когда он прошел первые два уровня. У него нет проблем с Ецарара. У него нет уже что-то, что его давит на него, его внутреннее противоборство. Противоборство мы закончили, уже хасид, уже нет у него противоборства внутреннего. У него там другой уровень служения совершенно. Это уровень, когда человек на уровне служения к душе, он ведет за собой весь мир. Он поднимает весь мир за собой. А основное служение, то есть основная работа человека на этом уровне, это когда он превращает материальное, грубое, телесное в духовное, высокое, одухотворенное. Смысл этого в чем он состоит? Во-первых, само слово «кадош». Надеюсь, вы понимаете. Где мы встречаемся с словом «кадош»? Например, перед началом субботы, что мы делаем? «Кидуш». Когда парень наконец-то нашел себе девушку, как он микадешота, скидушин, что это означает? Любое отделение, полное отделение в сторону Творца называется душа. То есть, когда мы отделяем себя от этого мира и переходим через границу и в сторону Творца, называется душа. Душа. Он совершенно отделенный. Кадош, кадош, кадош. Как туда добраться? Душа означает полная власть над своим телом. 100%. Тут нет уже ничего. Тут уже тело ничего не мешает. Уже ничего не мешает человеку. Оно не препятствует ни в чем. Ни телесно, ни материально. Ничего, ничего. Он всецело находится на уровне духовной своей работы. И это полная власть над собой. Или другими словами, что смысл этого более глубокий, в чем состоит. Он микадеш хомер. Он занимается одухотворением материи. Что еще более конкретно означает? Это когда простая жизнь такого человека, как то, он моет свое тело, он спит, он ест. Это как наложить тфилин, как молиться, как... Другими словами, простое материальное деяние, которое для нас оно грубое, телесное, для него оно всецело духовно и очень высоко. Простое деяние. Еда, сон. Человек моется. Это все для него авудат Ашем. Это все служение Творцу. Но он не находится вне служения Творца. Это человек на уровне душа. Теперь, вся душа состоит из трех ступеней, как мы сказали. И она состоит из анава, смирения, которое мы сейчас учим. это средняя часть этой триады, потом она уходит в сторону не делай, это ират хет, это со стороны бина, это боязнь греха, и она со стороны другой, она исходит к тому, что мы называем душа. Душа это со стороны хесед, и так далее, и хохма. Ну, отсюда и дальше давайте начнем заниматься непосредственно объяснением качества смирения. Что такое нава? Что такое нава? Говорит нам Рамхаль так. Мы говорили выше о презренности гордыни. И уже из этого видно достоинство смирения. Тему о нава мы с вами касались. А кто внимательно слушал, он уже слышал про смирение. Когда? Когда мы с вами изучали первый этаж, то называется Никиют, в 11 главе, там мы с вами очень подробно разбирали качества человека, которые должны быть чисты тоже. И первое человеческое качество, которое мы занялись, которое требует основной работы над собой, оно называлось гаава. Гаава – это центральный корень, из которого происходит практически вся суть человеческая. Вот эта гаава, ее мы переводим как высокомерие, как гордыня. И, по-видимому, это одно из самых нежелаемых качеств, которые есть в человеке. И несмотря на это, мы видим, что Творец нам крепко и очень сильно дал нам это качество. И благодаря этому качеству мы можем теперь понять, а чем мы должны обладать. И вот смотрите, что он пишет. Мы говорили выше о презренности гордыни. Как нехорошо быть гордым. Как много зла человек доставляет самому себе посредством этого качества. Ну а теперь что нужно? Давайте поговорим о обратном качестве. Более желанном. Какое? Противоположное гордыне что? Анава, смирение. Смирение. Мы говорили выше о презренности гордыни, и уже из этого видно достоинство смирения. Если тут чуть-чуть присмотреться, то мы видим о том, что если мы уберем гордыню, это на уровне первого этажа, мы еще не достигли на уровне третьего этажа понятия анава, смирения. То есть перестать быть гордецом, это не автоматически стать человеком смиренным. Поэтому нам необходимо это понятие тут разобрать. Оно стоит отдельно. Вы обратили внимание? Ведь на первый взгляд есть кушия, есть тяжелый вопрос. Если мы с вами уже там перебороли качество гордыни, еще на первом этаже, на уровне накиют, чистоты, то что же нам тут вдруг ни с того ни с сего только выделяет одно это качество из нескольких, которых мы тут разбирали. И вдруг его выводят в качестве «у, это душа». Что в этом «а»? А разница в том, что если мы там уберем свою гордыню, это еще не значит, что мы достигли уровня под названием «анава смирения». Значит, ее нужно разобрать. Из чего она состоит? Как к этому добраться? Оказывается, что это... Сейчас мы поймем, насколько это высоко находится. И продолжает нам Рамхали говорить, но теперь объясним смирение как основу. Видите, это не за счет того, что мы говорим о том, что уберем гордыню, а поговорим отдельно о том, что есть смирение как основа. А гордыню будем понимать как его противоположность. Верно, мы поймем это как его противоположность. Но она существует, называется, сама по себе. Может быть, все-таки я напомню о том, что такое гордыня. Хотя бы по той причине, что сколько мы бы ни напоминали, никогда лишнего не будет. И посредством этого мы еще глубже поймем, что такое нава. Опять же таки, про смирение нужно говорить на каком уровне? На уровне смирения самого по себе. Но мы на нашем уровне это будем больше понимать как противоположность высокомерия. Итак, гордыня и высокомерие. Там, в 11 главе, сказал Рамхаль так, что Адам махшив ацмо ба ацмо. В чем это состоит? Что человек ценит себя сам. Вы слышите? Эти были его слова. То есть видение самого себя, я кто-то, я что-то, исходит не от кого-то извне человека, а порождается там изнутри такое ощущение, что я кто-то и что-то. То есть он ценит самого себя изнутри себя. И тогда, естественно, он в сердце ему так кажется, что он там непонятно кто есть. Вот это вот, этот корень, видеть себя кем-то и чем-то, он запускает огромную машину под названием воображение. И она уже начинает нам разрисовывать яркими картинками, какой я. Один представляет себя красивым, другой себя умным, четвертый, я знаю, там, изобретательным. У нас каждый из нас ловким, каждый из нас какой-то видит достоинство, кем-то, что-то. Вот. Но в этой области я уж точно. Есть чем гордиться. Есть. И это деменот чекриот. Это ложные фантазии, которые порождаются вот этим корнем этой силы. Что за этим стоит? Скажем вещь очень глубокую, скажем очень коротко. Есть место этому сказать. Поймем, что поймем. Сила под названием высокомерие, гордость – это центральная сила, которая есть в человеке. Помните, когда мы говорили, что если у человека забрать его полностью, его достоинство самого себя, ощущение, что он человек достойный, он умрет на месте. Откуда же она идет? Мы говорим сейчас о корне всех корней сотворения этого мира. И она начинается именно с этого качества. С чего? До сотворения мира была реальность Творца. И сказано «Эйн од мильвадо» – «Нет ничего в мире, кроме Творца». Как же был мир сотворен? Создал Творец реальность, которой он позволил существование другой реальности. То есть он как бы себя чуть-чуть, свое присутствие убрал, условно это говоря, сделал вид, что он там не существует, тем самым позволил создание некой реальности, которая может почувствовать свою полную независимость. Как будто он существует тоже сам по себе, без присутствия Творца. В то время как Эйнот Мильвадо, нет ничего в этом мире, кроме реальности Творца, тем не менее, есть видимость того, что мы существуем сами по себе. Сами по себе. Это находится в самой начальной точке творения. Ну, в чем был впоследствии, после творения человека, первое, в чем он споткнулся? Первый грех человеческий в чем? Именно в том, что он захотел пойти по пути какому? По пути своему. Творец что ему сказал? Видишь, одна мицва, одно единственное повеление. Не надо идти по пути добра и зла. У тебя есть, видишь, дерево жизни. Занимайся им. Тебе не надо, нет. Все нормально. Иди, вот тебе только занимайся древом жизни. А этим не занимайся. Что сделал человек? У него были хешбонот рабим. Он задумался, а как я могу служить Творцу еще лучше? И он понял, что если он, так он понял, что если он сделает один шаг назад, то он прыгнет дальше вперед. Чего он не знал, что когда делаешь шаг назад, можешь упасть или завязнуть еще куда-то. Когда человек сделал один шаг назад, только тогда он понял, что «Эйнецак и Нададашем» нельзя, нет никаких возможностей «Лейтхакем» быть мудрецом против Творца. Творец так сказал, а он что хотел? Он хотел найти, добавить что-то от себя. Ну что-то, чтобы тоже было его что-то, чтобы он хоть что-то, какой-то псих вставил свой. Я тоже существую. Человек хотел что-то своим путем быть. В этом был смысл. В этом был смысл. Это не были пустые вещи, это не был путь ложный совершенно. Но только он, по-видимому, не рассчитал, что надо выполнять волю Творца. А что же его толкало на это? Та сила, основная жизненная, которую Творец заложил в нем, возможность ощутить себя существом совершенно независимым. И шут не фредит полностью. Он хотел построить что-то свое, не связанное с Творцом. Не только есть Творец в мире, я тоже есть в этом мире. Это находится в основе всего. Это находится в основе всего. И отсюда и выходит это полное ощущение человека, ощущение своего я, свое ощущение своего присутствия своего я. Это не просто мое я, мое эго, это не просто это гордость, гордыня, это суть моего существования. Говорит Рав Деслер, он очень интересно описывает ступени становления человека. Давайте вспомним нас как детей снова. Когда мы были детьми. Вообще, что-то было в мире кроме нас. Мир был полностью сосредоточен в нас. И вокруг нас только что-то вертелись. Какие-то мамы, какая-то бабушка. Все нас хотело то ли размешить, то ли пугало. То ли... В общем, все было направлено по отношению к нам. Мы подросли. В принципе, это продолжается. Что вам сказать? Мы все... В 15, 16, 17 лет человек вообще переполнен своим этим эгоизмом, своим высокомерием. Он наоборот, он сейчас готов, он понял, что он может сейчас перевернуть мир. Я кто-то, я пришел, кто тут вообще? Знаете, какие-то аборигены тут. Человек приезжает в Израиль, пересмотрит, кто тут вообще находится. Я уж тут приехал. Почему тут еще не все, почему меня не принимают все? Почему не выстроили все по стойке смирно и не хлопают мне в ладоши? Я же приехал, я только что зашел. Посмотрите. И это ощущение, оно продолжается сколько? Ну, пока человек не подрастет. Пока не, а сколько, когда начинает подрастать? У кого как? Кто-то подрастает в 20 лет, кто-то в 30. А если кто и в 60, он продолжает приблизительно ходить с тем же ощущением. А вы меня заметили? Я же уже пришел. Это уже инфантильность, это уже вещь, которая всю жизнь с ней будем бороться. Говорит нам Рав Деслер так. Есть три... возможности тфисата улам, три возможности восприятия мира. На первом уровне человек видит себя и только себя, он вообще ничего не видит. Они в апси од. Слышали эту фразу? Я, а все остальное не существует. Подобное присуще не только детям, не только подросткам, что там это существует в такой своей максимальной форме. Мы видим, как мы сказали. Если люди взрослые, которые кончают свою жизнь с ощущением «они во все от», а я, а все остальное вообще не интересует. Вообще нету никого вокруг меня. Они, помните, их даже как-то, знаете, винить нельзя. Это не то, что они это специально. Это ничего специального в этом нету. Это, они так действительно полагают, они так ощущают. Их ощущение внутреннее, понимание тфисата улам, ощущение мира о том, что есть они, и никого нету, есть только их желание. А все остальное, это просто, так сказать, то ли я их переборол, то ли они меня перебороли. Но, скорее всего, я их. И вот это так человек живет. Он, как правило, топчет всех остальных. Иногда его топчет. Но он знает о том, что вы затоптали, но на следующем этапе я его. Или кого-то, кто послабее меня. Это вообще никого не видит вокруг себя. Это первый уровень. Но есть в основном, человек... сотворен Творцом здоровым более образом, то есть он проходит этапы взросления. В чем проявляется это взросление? О том, что он на каком-то этапе начинает понимать, что он часть общества. Оказывается, есть люди вокруг него. Вы понимаете? Вот это ощущение называется прат или кляль. То есть есть общее и есть частное. И он не все, он не целое, он не основное, что есть в мире, а он что? Он оказывается всего лишь часть общего, часть целого. Это уже, знаете, иногда где-то в 20 лет, это уже как такое, знаете, вдруг ни с того ни с сего, о том, что я всего лишь навсего один из группы. Это не то, что я основной, а там, где ау, я часть общества, которое есть. А лыва, это уже очень много. С этого этапа можно жениться, замуж выходить, это уже хорошо. Это уже достаточно хороший уровень. Называется тфисата кляль, так он называет. То есть, с чем это связано, как объясняет Рав Деслер? Когда человек, он делает маленькую ступеньку по дороге к приобретению качества смирения, как только вот эта смиренность, анава чуть-чуть поднимается, а гаава чуть-чуть опускается, тогда человек видит, у него вдруг глаза просто прозревают. Оказывается, я всего лишь навсего часть, а не все. Я часть общества, я часть целого. Это на втором уровне. И так человек живет. Так человек живет. Это в основном так живут люди. Большинство из нас, мы осознаем, что мы не все, и мы не пуп земли, и мы не... Хотя хочется. Но мы часть, что делать? Приходится соглашаться с этим. И третий уровень, тот самый желанный, который должен быть, он меняется местами с первым. Но только если вначале мы понимаем о том, что они во все от я и больше никого нету, то на третьем уровне, что мы должны понимаем? Что есть только эй, нот мильвадо, нет никого в этом мире, кроме Творца. А кто я такой? Вообще никто. Только слова «никто» мы сейчас дальше хорошо-хорошо определим. Вот, вот этим «никто» мы и занимаемся. Итак, после маленького вступления о том, что такое гава, это высокомерие человека, и гордыня его, теперь давайте попробуем сделать скачок очень-очень большой, потому что начнем понимать, что такое анава. Анава. Анава – это гораздо выше, чем не быть просто гордецом. Недостаточно. Анава, смиренность – это еще выше. Посмотрим, что тут, о чем речь идет. И все равно, как мы не захотим, да, это надо помнить, что я сказал, но никак не захотим, все время у нас будет все время ощущение, что мы будем говорить про высокомерие тоже, про гордыню. Итак, так он пишет. В целом смирение выражается в том, сейчас определение идет, что человек не представляется самому себе важным и значительным, какими бы ни были причины считать себя таковым. И это прямая противоположность гордыне. Помните, что сказано в гордыне? Человек видит себя кем-то, чем-то сам. Сам. Откуда ты знаешь, что ты такой? Ну как? Ну, это же очевидно. У него изнутри ощущает самого себя. А что такое человек смиренный? Человек смиренный – это... Он не видит себя никогда важным и не видит себя совершенно никаким человеком значительным. Это простое определение. Я человек неважный, человек незначительный. Мы, может быть, не на этом занятии, на следующем. Мы коснемся этой темы поглубже. С точки зрения непосредственно практически, что это означает. Это значит считать себя человеком вообще никчемным? Или это вовсе не так? Тогда что же имеется в виду в понятии, что такое смирение? Ну, пока оставим это в стороне. Еще раз, в целом смирение выражается в том, что человек не представляется самому себе важным и значительным. Какими бы ни были причины считать себя таковым, то есть у него есть причины, но только эти причины не являются причиной для того, чтобы считать себя важным и значительным. А следствие, порождаемое этим, то есть если человек действительно так видит себя, и он не считает себя важным и значительным, то какое следствие это породит? А следствия, порождаемые этим, будут противоположны следствию гордыни. То есть, помните, что там гордыня приводила, каким страхам и каким ужасам и бедам? А наличие и смиренности, наоборот, приведет только к добру, которое необходимо человеку. Вдумавшись в это, можно увидеть, что смирение зависит от мысли и от поступков человека. Определяется мыслями и поступками. Сейчас он дает нам, как всегда, диалектические его рассуждения, они всегда очень логично строятся на четком разделении составляющих, о чем мы говорим. Сейчас он входит непосредственно в тему, что такое анава, что такое смирение. Смирение состоит из двух частей. Есть смирение в мысли, а есть смирение в поступках. Отсюда и дальше мы на сегодняшнем уроке, насколько успеем, мы будем заниматься только смирением в мысли. Смирение в мысли, а? Смешно. Даже смешно об этом говорить, но тем не менее будем говорить. Прежде всего, человек должен быть смиренных в мыслях. И после этого он последует путями смиренными. То есть явно, если человек будет смиренный в мыслях, то и деяния его не будут такими высокомерными. Не будут выражать важность и значительность. Ведь если он, не будучи смиренным в мыслях, захочет быть таковым в поступках, то он сделается одним из этих лжесмиренных, упомянутых выше, которые относятся к лицемерам, хуже которых нет в мире. Хуже которых нет в мире, вы слышите? То есть, если человек не смиренный в мыслях, но он при этом захочет себе показать себя, что он человек смиренный, как? В деяниях. Впереди, знай, в мыслях человек открыт нам. Пока еще не обнаружили, так сказать, по цвету волос или лысине, о чем человек думает. Ничего не смогли обнаружить. Иди, знай, о чем он там думает. Но внешне, сама скромность. Тогда что? Вы видите, что говорит, какое определение? Лицемер, что хуже, которого нет. Он выдает себя за человека скромного, в то время как внутри него, ай-яй-яй-яй-яй, где он там находится, где-то там, да, забрался на самый верх. То он сделается одним из этаких лжесмиренных, упомянутых выше, которые относятся к лицемерам, хуже которых нет в мире. То. А теперь объясним эти две стороны. Сейчас он идет объяснить нам вначале, что такое смиренность в мыслях. Что такое смиренность в мыслях? Смирение в мыслях означает, что в результате размышления человека становится истиной, что он не достоин хвалы и почести, и тем более того, чтобы заноситься над другими людьми. Слышите? Смирение в мыслях, что они означают? Что в результате размышлений человек начинает думать, начинает всматриваться. У меня есть причина быть человеком уважительным. Есть за что меня уважать. Есть за что быть, чтобы все меня считали человеком таким особым, значительным. Для человека становится истиной, что он не достоин никакой хвалы и ни почести. Что из этого следует? Что человек больше всего хочет? Хвалы и почести. Что бы мы бы ни делали, какая наша реакция внутренняя? На лице ничего не будет сказано. Покерфейс. Ничего не видно. А что внутри? Ну, хоть спасибо сказал. Ну, хоть похвали, ты же видишь, я же для тебя. Что только не делал. Борщ сварил. Прибил полку. Да, таскал для тебя мебель. Я для тебя помог. Старушку перевел. Здорово. Это, а я ж делал добро. Скажи спасибо. Так мы все время хотим. Спасибо. Только чтоб только... То есть, я достоин хвалы и почести. И есть за что. Так вот, говорит тот нам, смотрите, это не смирение в мыслях. А что есть смирение в мыслях? В мыслях смирение означает, что в результате размышлений для человека становится истиной. Вы слышите, сказано, тут каждое слово, оно на вес золота. Все это истина, это знает, это сама реальность. Сама реальность. У нас нету за что вообще... Зачем? Сейчас мы поймем, почему у нас нет. Подождите, только начало. Только самое начало. Только тут я хочу еще остановиться, очень интересно, я скажу вам сразу конец. На всякий случай. А потом в конце снова повторю. Как, что за размышление? Как мы будем размышлять? Просто практический совет сразу. Вот эти Давайте будем размышлять о своей смиренности. О том, что человек недостойный, о том, что не за что меня особенно считать важным и значительным. Как я буду это делать? Во-первых, первое. Совет такой, это повторять об этом. Еще раз. Только я, секундочку, я прошу вас, не записывайте это. Чтобы, не дай Бог, вы не начали это делать. Мы находимся на третьем этаже, пока мы не вошли в первый этаж. Мы туда еще даже дверь не приоткрыли. Поэтому лучше нам сразу не прыгать туда, не запрыгивать. Но хотя бы знать, надо знать, как кому человек может действительно по-настоящему стать смиренным. На первом этапе он знает о том, что он человек нечем ему особенно там гордиться, поэтому ему надо это себе напоминать. Еще раз. Это вся шитата, помните, весь подход Рамхаля. Системы мусара, о том, что человек должен напоминать себе еще раз. Любую истину, прописную истину, человек всегда не помнит. И ему поэтому что нужно? Все время напоминать себе. То, что мы не напоминаем, мы забываем. Поэтому человек должен еще раз, самое важное в жизни напоминать себе много раз. И если это важно, он же на этом уровне хочет быть человеком по-настоящему смиренным, то что он должен делать? Напоминать себе это еще раз, много раз в течение жизни. Это одно. Второй способ, который мы видим о том, что все наши праведники пользовались этим, это обзывать себя. Громко, имеется в виду баколь рам, то есть вслух, естественно, не присутствие других людей. Ну, если кто-то подслушает, так это его дело. Но сам себе, например, как система, это в наших ешивах, это в былые времена пользовались этим, когда человек кричал себе «Газлан!» Да, «Ты я разбойник! Ты вор! Ты украл то! Ты украл, сделал!» «Ленивец! Встань уже!» Все наши, вы видите рассказы про наших праведников, они все время себе что-то на себя кричали. Причем не просто так, а вслух и самыми такими... словами, которые вообще непозволительно даже думать по отношению к другим, но по отношению к себе, бум-бум-бум, все раз, пробуждается человек. Ведь мы ходим с ощущением, что мы всегда нормальные, да, у нас есть всегда презумпция хорошести. Во-первых, человек всегда хочет, что он хороший. Без этого вообще бы то ли сошел с ума, не поняла, что с ним стало. Теперь, намек, что он не хороший, он сейчас глаза выцарапает. Он готов всем сейчас пойти, всем начать, не знаю, что с вами сделать. Только намек, только не то, что... А если кто-то ему скажет, например, прямо в глаза какую-то кличку такую, знаете, нехорошую, там, просто так обзовет его, да? А он уже взрослый, не маленький ребенок, да, то он вообще будет две недели, он ходит как в шоке. как в шоке, это у него, знаете, как будет как мантра в голове, что за вьючное животное. Это кого он меня видел? Это меня он видел? Это меня он видел? Меня? Это я такой? Это сойдет с ума? А тут что человек делает? Это на шок-терапии, да? Это да, бум тебя, бум, газно. А я не знал, что я такой. Обозвал себя, как положено. Почему? Маги Алеха, ты такой. Ну, так а тебе, если ты такой, тебе положено гордиться? Ну, сиди спокойно. И третье, это писать надо это. Писать о себе, вести дневник. Такой. Мудрецы вели дневники. Помните, мы все время говорили, Йоман Хешбон а-Нефеш, есть такой дневник вести себе, какой? Критика, самокритика, самоанализ. Постоянно, каждый день мы подводим итог нашей жизни. И там можно не стесняться. Но только опять же таки, я прошу, не пишите, не записывайте, вещь опасная. В наше время, на нашем уровне, в нашем поколении это не подходит. Начнем себя критиковать, прикончим себя окончательно. Надо, тут в наше время мудрецы говорят, что нужно себя больше хвалить. То есть, кроме того, что мы хвалим, нужно еще хвалить. Иди, знаю, может быть, это поможет. Но все-таки, по-видимому, нужна какая-то пропорция даже в этом. Это маленькие советы о том, что значит работать над собой, что значит всматриваться, размышлять. Теперь давайте уже более конкретно посмотрим, почему нечем гордиться. Почему нечем гордиться? Почему? Из-за недостатков, несомненно, имеющихся у него, и даже несмотря на те достоинства, что есть у него в руках. То есть у человека есть достоинства, но совершенно очевидно, что есть недостатки. А если есть недостатки, то чем же гордиться? Чем же гордиться? Человек, конечно, свойство в чем оно состоит? О том, что если у меня есть что-то хорошее, что-то плохое, что он будет делать? Он будет тыкать тут же в хорошее. А ну, послушайте всех жен, они просто больше говорят, и мужчин, которые меньше говорят, но тоже может что-то понять. Они все время будут говорить о чем? Какое я хорошее было. Я сделал это, я тут промолчал, а то сделал, а то сказал. Так, все, мам, все гладко, все нормально. А противоположная сторона что вас говорит? А, не, ну смотрите, ну посмотрите, какой я хороший. Ну а смотрите, какой я плохой. Ну это же маленькое. Ну это же существует. Да, существует. Если я смиренный, то признаюсь. А если еще больше смиренный, то увижу, что это не так мало. Это уже гораздо больше, чем хорошее. Скорее всего, еще больше. Так за это мне... Даже если это мало, из-за этого мне, я могу гордиться. Из-за того, что у меня есть хоть что-то плохое, я могу гордиться собой. Он говорит, нет, на уровне этом даже самое маленькое недостоинство в нашей душе уже не повод, чтобы гордиться. Дальше он говорит. Первое, очевидно, ведь невозможно человеку, на какой бы ступени совершенства он ни находился, чтобы не было у него всевозможных недостатков. И дальше он говорит вещь очень-очень-очень-очень-очень точную и непростую. Вы видите, мы же находимся на самом высоком уровне, да? Да. И даже там, на самом этом высоком уровне, на самом высоком уровне, у нас есть недостатки. И дальше он перечисляет. Из-за его природы, или из-за семьи и близких, или из-за событий, происшедших с ним, или же из-за его собственных поступков. Бум! Определил нам вообще всего человека, рабойся. Нам после того, как мы сейчас все эти четыре составляющие сейчас проучим, поймем о том, что гордиться нам не то, что нечем. Просто мы не понимаем, откуда у нас вообще появилась авамина, появилось какое-то малейшее предположение, что мы можем чем-то гордиться. Вот смотрите, скажите. Первое – это природа человека. Ну, скажите, кто-то может сказать, что он человек совершенный, то есть его человеческие качества. Помните все, которые мы изучали? Вы помните, мы говорили долго про человеческие качества. Одно исходит из эш, из огня. Да? Высокомерие, гнев, стремление к власти, обиды, зависть. Помните? Да? Потом под ним было содоруах, основа под названием ветер, движение, такой человек, поговорить, льстить, злословить и так далее. Ну, под этим находилось, что водичка, да, такое желание к тавот, вожделение, еще больше вожделения. А еще под ним земля, а из земли исходит стремление к отцвут это к печали, к депрессии, к нет настроения, нехорошо, все против меня, и вообще в никакой жизни нету, и леность отсюда исходит. Ну, теперь скажите, мы перечислили более не менее человеческие качества. Мы все совершенны в этом. Что про нас вообще говорить? А, вы думаете, тут говорится о людях там наверху. Даже там, до конца, чтобы быть полностью идеал, стандарт, какой-то эталон. Тоже уже невозможно говорить об этом. Значит, из-за его природы. Природа. Дальше. Или из-за семьи и близких. Что за его семьи и близких? Можно, конечно, все это называется дурная наследственность. Но дурная наследственность, как правило, находится уже в первом в этих, из-за своей природы. А что тут имеется в виду? Влияние среды. По-русски говорим, с кем поведешься, от того и наберешься. Другими словами, человек, вырастая в определенном обществе, он становится частью менталитета этого общества. Встретись с китайцем. Другой мир вообще. Вообще мой твой не понимает. Вообще совершенно другой мир. Вообще просто не понимаете. Он в одном, вы в другом. Мы видим, как человек вырос, даже 20 лет где-то он прожил, он встретился, вернулся назад, он уже тех не понимает. Он уже по-другому. Мы неизбежный результат влияния общества на нас. Можно ли бы сказать, что влияние общества, где мы выросли, оно неизбежно было идеальным? Теперь, когда я говорю менталитет, это до таких мельчайших вещей, которые мы даже не понимаем, даже приблизительно, что мы результат этого менталитета. Сколько бед, сколько не было нас, как выходцев из оттуда, оттуда, из того места. Какое количество, оно всего лишь порождение того менталитета, откуда мы приехали. Сталкиваясь с другим, сталкиваясь с другой средой, с другими условиями жизни. Невозможно ничего не приспособиться. Мы понимаем по одному, толкуем по-другому. И реагируем вообще совершенно не так, как должно быть, на пустом месте. В семье происходит это одна катастрофа. Одна катастрофа, да, то есть надо говорить, а там рубить, надо воевать, отстаивать, надо. Нет семьи. Откуда мы это привезли? Оттуда привезли. Часть менталитета. И она проявляется в тысячи маленьких деталей нашей жизни. Даже не понимаем, как в такой степени это влияет на нас. И при этом мы это считаем как? Единственным правильным. Какие-то грандиозные идеи, перевернуть мир, построить это, добиться этого. Привезли оттуда грандиозность. Надо строить по большому счету. Не надо заниматься маленьким. Это надо по большому счету все делать. Это часть менталитета, это часть влияния общества, откуда мы приехали. Ну, мы чисты во всем этом, идеальны. Очевидно, что нет. Третье, что он говорит, из-за событий, происшедших с нами. Это уже психология. Да? Что это тут находится? Смотрите, у нас в жизни всякое что происходило. На языке более профессионально называется травма. Иногда человеку, знаете, что-то произошло, что-то очень существенное в детстве. Не дай бог, нехорошее что-то произошло во многих областях. И человек с этим живет, и он не понимает, что это влияет на него на всю жизнь. Он не понимает, почему он ведет себя именно так, а не по-другому. А его все поведение, оно результат этой травмы. И он не может от нее освободиться. И пока он не освободится от этой травмы, его жизнь не станет минимально нормальной. Это событие, произошедшее с нами в прошлом. То есть некое событие, которое оно влияет на нас, оставляет глубокий, неизгладимый след и влияет на нас. Нужны ли примеры приводить? Ну, жены порой могут помнить одно слово мужа на всю жизнь. На всю жизнь. Там какое-то событие, она где-то была, где-то в больнице, и муж не пришел ее наведать, хотя он бегал по ее же заданию. И она почувствовала, что он ее предал, и она с этим ощущением проплакала всю ночь. Травма об этом она несет с собой 20 лет. Я конкретный случай вам говорю. 20 лет она помнит о том, что муж ее предал, и она не может это забыть. Ну, это, может, обостренные чувства. Но как это? Она, естественно, забывает, время идет. Но как только малейшее недоразумение между ними, это тут же всплывает. Знаете, бум. И она думает, он меня предал. Это события, произошедшие в прошлом. Теперь мы видим, что они все пускают на косяк в нашей жизни. То есть явно это снова не эталон. Ну, есть чем гордиться. Это третье. Или же из-за его собственных поступков. Что за его собственные поступки? Что за поступки? Человек думает, что все, что он делает, видите, как у нас говорится, будущего еще нету, прошлое позади, да, уже кто его помнит, а настоящее тоже не существует, потому что нельзя его уловить. Сказал человек вообще не живет. Нам кажется, что поступок человека вообще не существует. Вот я только что сказал, а это уже нету. А где-то уже в прошлом. Я помню, что было минуту назад. Могу вспомнить, восстановить все. Нет, казалось бы, это не существует. Ответ. Все существует. Человек – результат своего прошлого. Все, что мы прожили, пережили, ощутили, видели, сделали, думали, говорили. Это есть человек. Он – результат всего своего прошлого. То есть он создает молитмитсиют каеми. То есть он создает некую реальность существующую, и которой есть человек. Это все моя, вся моя прошлая жизнь. Она состоит из мельчайших миллиардов, миллиардов каждой секунды моей жизни. Теперь, это есть мой человек, а он во многом малемумим, полон недостатков. Ну, снова, есть у нас чем гордиться, есть нам чем гордиться. Это итог человека. Снова подведем итог, из чего мы состоим. Мы состоим, обратите внимание, он сейчас нам дал полную картину человека. Его природа, его человеческие качества, влияние его среды, события, которые произошли у него в прошлом, и непосредственно всю жизнь, которую он прожил, которая строит его, все вместе, скажите, оно идеально? Если мы начнем смотреть подробнее, это мы рассмотрели карту человека гораздо более подробнее, ну и что, после всего, как мы ее так чуть-чуть, только мы чуть-чуть ее задели, что мы скажем? Что это идеально? Вряд ли мы можем так это сказать. Ведь таков человек, говорит нам Рамхаль, продолжает, нет на земле такого праведника, который творил бы лишь добро и не отступился. Так говорит царь Соломон. В книге Коэлит. Нет человека, нет праведника, который чист вообще. Нет. Учитывая всю его жизнь, учитывая там его влияние среды, учитывая его наследственность, его человеческие качества, кто-то может сказать, что он эталон, чист. Есть, которые скажут, но не часть из них. Находится в больницах, часть вне больницы. Да. Но все остальные, они понимают, что не эталон. Все это изъяны, из-за которых человек вообще лишается возможности заноситься. И даже если он обладает многими достоинствами, недостатков достаточно, чтобы их заслонить. Я надеюсь, что уже нам отбили охоту, по крайней мере, на нашем даже уровне, гордиться чем-то. Я надеюсь, что это хоть как-то повлияет на 0,0000001%. Что больше всего, на ваш взгляд, из всех и всего списка, больше всего толкает нас чувствовать себя людьми высокомерными и значимыми? Как вы думаете? Что человек больше всего боится выглядеть с кем? Человеком? Ну, глупым. О, вы видите, больше всего мы боимся, не дай Бог нас застукают, что мы глупые. Больше всего готовы быть какими угодно. Да. Даже негодниками, ничего, но только почему-то глупость нам мы не терпим. А отсюда мы понимаем о том, что больше всего, что толкает человека к гордости, это ощущение, что я умный. Ты что, такой умный? Напомните, ты что, такой умный? Да. Ну, если к нам что-то скажет, ты что, такой умный, ты что, умнее меня? По-видимому, видение себя как человека разумного, такого понимающего, это, по-видимому, больше всего толкает человека быть гордецом. И вот говорит нам об этом так и Рамхаль. Ученость, скорее всего, приводит человека к заносчивости и гордыне. Ведь это высшая способность человека, свойство самого возвышенного ее дара, разума. О, что мы видим? Вершина человека – его разум. Естественно, что в этом и он больше всего гордится. Чему гордиться со своим телом, скажите? А? Какая-то букашка, она может... Все звери, они делают лучше, чем тело человека, чем гордиться. Да? Все бегают быстрее, это, там, лазят быстрее, прыгают быстрее, поднимают быстрее, нюхают. Все, может быть, делают лучше. Ну, так что человеку гордиться? Ну, видите, у него есть разум. И вот тут мы давайте сейчас поднимемся чуть повыше. Тут как сказано, «Ине хохма гейм эвьяйтер» – это «Адам ледейт на суд». Перевели очень верно. Очень-очень верно. Хохма могли бы перевести как «мудрость», скорее всего, приводит человека к заносчивости. Мудрость не приведет человека к заносчивости, говорит. А знаете, что его приведет? Ученость. Вы чувствуете разницу между мудростью и ученостью? Ученость – это талант. Талантливый человек. Он пришел, у него голова работает, компьютер. У него все, раз, все запомнил. Но знание энциклопедические.
Он ходит такой, вот, знаете, видно его на расстоянии. Почему?
Я понимаю, я знаю, кто разбирает, никто еще никуда не разбирается. Вот эти таланты и знания. Талант и знания приводят человека к заносчивости и гордыне. Если кто-то читал книги по истории науки и так далее, то вы увидите о том, что вот эти суперученые, которые, гиперученые, самая-самая верхушка, которая есть, с ними нельзя говорить ни о чем. Вообще ни о чем. Есть их мнение и все. То есть, по-видимому, гениальность, она имеет свою цену. Он гениальный в одном, а в остальном, так сказать, насколько там плюс, настолько во всем остальном минус есть. Но вы с ним ни о чем не можете говорить. Я не буду говорить имена, может быть, это будет неприятно кому-то, поэтому не буду говорить о самых величайших в мире, о которых есть свидетельства со всех сторон, из близкого общения, о том, что кроме ихнего мнения не существует никакое другое мнение. То есть у них есть одно единственное правильное. Все остальные они неправильные. Это ученость, талант, знание. И вот он говорит так, снова повторим. Ученый, скорее всего, приводит человека к заносчивости и гордыне. Ведь это высшая способность человека, свойство самого возвышенного ее дара, разума. Но ведь нет мудреца, который не ошибался бы и не нуждался в том, чтобы учиться у других, равных ему, и часто у учеников своих. Если это так, то как можно заноситься из-за учености? Ну, это целая тема, мы могли бы до утра не только говорить. Что такое хохма, что такое мудрость? Это кто, какой человек мудрый, как у нас это определено, который учится у других, который учится у всех. Это определение мудрости у нас. И за этим тут включено уже все. Не будем входить в это. А у человека не мудрого, а какого? А ученого что? Он будет ходить с ощущением, у него не у кого учиться, учитесь у меня. Но он-то же должен понять, давайте пройдемся по всем этим великим научным достижениям. Ну, он считал о том, что он, то, что он открыл, нет ему равных, он достиг вершины и достиг всего, понимания всего. Всего лишь навсего пришел один, следующее поколение. И там нашелся один такой же, который ему показал о том, что то, что он достиг, увы, это было очень ограничено, только при условии, что истина, ну, относительная, да, это не с особой претензией на что-то. Поэтому нет мудреца, который бы не ошибался бы, не нуждался бы, чтобы учиться у других, даже равных им, а часто и учеников своих. И если это так, то как можно заноситься из-за учености? Продолжает Рамхаль говорить так. Но тот, кто честен разумом, видите, честен разумом. На иврите это не так. Баль сехель яшар. Тот, кто разумом, прям разумом, у него нету кривизны. Прям. Баль сехель яшар. Даже если он удостоится великих и действительно выдающихся знаний, если он достигнет самых больших высот. Если только он посмотрит и задумается, то увидит, что нет причины для гордыни и заносчивости. Нет причин. Ну, какой пример у нас есть? Кто был больше мудрецом в мире и знал больше мудрости, чем Моше Рабейну? И о нем что мы знаем? Откуда вообще мы учим о понятии смиренности? Что такое анава? А человек, который был самый смиренный в мире, о нем мы знаем одно единственное, что он был самый смиренный. Это был Моше Рабейну. Теперь у нас может быть вопрос кушья, крепкий вопрос на это какой? Слушайте, ничего себе, это самое. Он был там на вершине, он был царем, но, может быть, чуть-чуть гордости. Почему вы говорите, что он такой она? Ответ он все наоборот. Именно из-за того, что Творец открыл ему весь мир, мудро всего мира, чем больше он понял, тем понял он, что он никто. Вот такой, вообще никто. Не, это, вот это что-то. Мени, клюм, дальше сказано, я вообще никто. То есть, чем больше человек на самом деле знает, тем больше он понимает, что он ничего не знает. Слышал, как однажды, уже много лет назад, приехал сюда один большой, очень большой ученый из Америки. Давал лекцию тут в Иерусалимском университете. Ну, в конце лекции встал один докторант и спросил его, там, профессор, скажите, вот я в этом месте не понял. Тот на него посмотрел и говорит... Ты только в этом месте не понял? Я, на самом деле, если правду говорить, я сам не понимаю, что я тут говорил. Теперь, там сидел это тот, который рассказал. Он говорит, И вдруг он понял в одну секунду о том, что чем меньше человек знает, тем больше ходит с ощущением, что он знает все. Чем больше человек знает, если только он чуть-чуть имеет, как тут сказано, сехель яшар, или тут переведено честный разум, не просто, а честный разум, понимаешь, что чем больше он вообще ничего не знает. На самом деле ничего не знает. Поэтому нет основы чему, основы гордости никакой. Человек не должен быть. Нет причины для гордыни и заносчивости. Ведь тот, кто обладает разумом и понимает больше других, делает ровно то, что заложено в его природе. Ну, вот эту мысль, которую уже много раз говорили. Видите, откуда она? Вот она тут находится. Как птица, которая взлетает, поскольку таково ее естество. Как бык, который в силу своей природы тянет плуг мощью своей. Так и мудрый. Он мудр, потому что его природа приводит его к этому. Понимаете, что это такое? Чем человек гордится? У него IQ самое высокое. Аничка, не знает. Чего ты гордишься? Ты являешься причиной того, что у тебя есть IQ высокое? Ты получил все это в подарок. Тебе получил в подарок такой крепкий мозг. Все помнит, все разбирается, все разбирается. На что это подобно? Что делает птица со своими крыльями, которые получила бесплатно? Летает. Ты умеешь летать? Нет. А что делает птица? Она у меня имеет крылья, а крылья, естественно, летают. Что делает бык? У него есть сила. Он тащит плуг, но ну, что он тут сказано? Плуг мощью своей тянет плуг. Это часть его. Что делает сердце? Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Это ее природа, то, что она делает. Она что она делает? Она помпа, она качает насос. Что делает легкие? Нахон? Это то, что делает легкие, это ее природа. А что делает мозги? Думает. Отлично, это ее естественное явление. В мозге думаешь, так что ты восхваляешься этим? Это всего лишь навсего тебе дали, полный подарок. Работает, скажи спасибо. У тебя нет возможности не работать. Есть люди, которые у него какое удовольствие, как взять какую-то сигарету, и какой-то, знаю, какой-то там мета-анализ, тензор-алгебру, пойти, и, так сказать, и полночи там что-то решить какую-то задачку. Почему? Ну и что от этого? Они великие такие мудрецы и мыслители? Вовсе нет. Это всего лишь навсего естественная потребность у него одного из частей тела, который получил полный подарок, нечем гордиться. Если бы тот, кто сейчас не так мудр, обладал таким же разумом и природой, он был бы точно так же мудр. Видите? Ты восхваляешься о том, что ты мудрый? А? Восхваляешься. Другой человек, если ему дали такие же мозги, он точно так же достиг бы того же. Дали тебе, а не дали другому. А если так, то нет причины для заносчивости и гордыни. Напротив, если он владеет знанием, он обязан учить их тех, кто нуждается в этом. Как сказал Рабби Йоханан бен Закай, если ты много учил Тору, то не храни добро при себе, ведь для этого ты был создан. И так далее, к сожалению, мы не успеваем закончить эту тему. Продолжим в следующий раз. Всего доброго. Привет из Иерусалима.